Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В послании к Галатам очень много говорится о благовестии, благодати и о свободе, которую верующие имеют в Христе. Но если мы будем внимательны, мы увидим и еще один важный аспект – это житие апостола Павла. Это послание показывает нам человека, который был смелым и верным истине, однако при этом он был кротким и осторожным перед Господом, чтобы сохранить единство тела Христова, не занимаясь при этом дипломатией. Это наша шестая программа по посланию к Галатам, и сегодня мы будем рассматривать ту затруднительную ситуацию, в которой оказался апостол Павел. И мы посмотрим, как он разрешил эту ситуацию. Сегодня в нашей студии снова Владимир Демидов. Добро пожаловать, Владимир.
Спасибо, Оскар. Слава Господу за благовестие благодати и за свободу, которую мы имеем в Христе. Мы хотим дорожить этой свободой, и мы не хотим променять ее на что-то.
Да, Владимир, именно в самых сложных ситуациях мы начинаем видеть глубину, ту действительность, которой обладал апостол Павел. Это относится и к той ситуации, с которой он столкнулся сейчас. Давайте немного поговорим о предыстории этого послания. И из письма Галатам мы видим, что Павел оказался в безвыходном положении. Не могли бы вы коротко описать, в какой ситуации он оказался?
В церкви в Галатии, Галатия — это область, на территории современной Турции, церкви в Галатии были воздвигнуты апостолом Павлом. Но затем, после того, как Павел ушел оттуда, в эти церкви пришли лжеучителя, лжеверующие, которые создали массу проблем в этих церквях. В основном эти проблемы были связаны с тем, что эти лжеучителя учили верующих, что те для своего спасения должны соблюдать ветхозаветные требования, ветхозаветные заповеди. И в первую очередь заповедь обрезания. Они говорили, что если верующий в Христа не обрезан, он не может быть спасен. И это, конечно, как мы понимаем, полностью противоречит истине, это искажение истины. И в результате вот этих ложных учений многие верующие поддались этим лжеучителям, оказались под их влиянием. В результате возникли большие проблемы. Существовала проблема в церкви в Иерусалиме, поскольку там было очень сильно влияние иудаизма, и были проблемы в других церквях. В конечном итоге Павел написал это послание Галатам, послание, адресованное нескольким церквям, находившимся в Галатии. И это очень резкое послание, на самом деле. Павел использует здесь очень резкие выражения. Например, он говорит: «Кто заворожил вас, неразумные галаты?» Павел столкнулся здесь с очень трудной ситуации. Я бы не сказал, что положение было безвыходным, но оно было действительно очень трудным. Это была трудная ситуация, возникшая из-за этих лжебратьев, которых использовал на самом деле сатана. За ними стоял сатана. Сатана пытался увести верующих от Христа, отвлечь их от Христа, от распятого и воскрешенного Христа, увести их от свободы в Христе и вернуть их в узы закона.
В узы ветхозаветного закона. Это была настоящая трагедия. Павел столкнулся с такой ситуацией. И, надо сказать, Павел повел себя здесь как настоящий служитель Христа, как верный, честный, прямой и смелый домоправитель Божьих тайн. И поскольку Павел оказался верным в данной ситуации, сегодня мы с вами можем наслаждаться этой истиной.
Владимир, думаю, здесь будет уместно прочитать стих, потому что он очень хорошо подходит к нашей сегодняшней теме. Это послание Галатам 1:6. «Удивляюсь, что вы так быстро переходите от того, кто призвал вас в благодати Христовой, к иному благовестию». Таким образом, влияние лжебратьев могло привести к появлению иного благовестия, не так ли?
Совершенно верно. И это иное благовестие уводит вас от Христа. Но ничто не должно уводить нас от Христа.
Владимир, в нашем первом отрывке мы увидим, что означает выражение «иное благовестие». Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Firstly, this portion shows us Paul's faithfulness.
Прежде всего, этот отрывок показывает нам верность Павла. Затем он раскрывает неверность Петра. В этой книге Павел показывает нам очень хороший пример. Он был честным, он был верным, он был прямым и он был смелым. Здесь мы видим ситуацию, которую можно назвать очень серьезной и даже очень взрывоопасной. Даже сам Павел сказал в 4 главе, что он был озадачен, он был смущен. Он не знал, как разрешить эту ситуацию, что делать с этими отвлеченными верующими в Галатии. Однако, с одной стороны, вы можете увидеть, что он был искренним и он был прямым. Он был вежливым, но он не вел себя дипломатично. Как вы знаете, вести себя дипломатично намного проще. Дипломатия – это просто один из видов лжи. Но церковь находится в другой сфере. В этой сфере, которая является Царство Небес, не должно быть никакой лжи, не должно быть никакой дипломатии. Мы должны понять, что церковь – это посольство Небесного Царства на этой земле. В церкви не должно быть никакой лжи, не должно быть никакой дипломатии. Я считаю, что брат Павел был хорошим примером. Он был настоящим небесным послом. Он говорил истину. Для него правильное было правильным, неправильное было неправильным. Павел говорит: «Неразумные галаты, разве вы не проявляете неразумность, следуя за иудействующими?» В результате этого мы все можем увидеть, мы все можем усвоить один урок – не заниматься дипломатией, быть честными, быть верными, быть прямыми и быть смелыми.
Владимир, сегодня мы говорим о верности апостола Павла. Мы видим, что Павел столкнулся с проблемой, которая возникла из-за иудейских верующих, которые по-прежнему были ревнителями закона. Главным образом они дорожили тремя столпами иудаизма. Они дорожили обрезанием, соблюдением субботы и священными правилами в отношении пищи. Почему Павел не мог примириться с этими вещами? Ну, просто лишь для того, чтобы сохранить мир со всеми иудейскими верующими.
Ну, по нескольким причинам. Во-первых, если бы Павел сделал это, истина оказалась бы искажена и извращена. Во-вторых, если бы Павел принял эти учения, то все люди, которые попали под влияние этих учений, отвернулись бы от распятого и воскрешенного Христа. В-третьих, это привело бы к тому, что новый человек, один новый человек был бы уничтожен. Христос сотворил на кресте нового человека из иудеев и язычников. Если мы снова создаем какие-то разделения в новом человеке, тем самым новый человек просто оказывается уничтожен. Мы должны благодарить Господа за то, что Павел не пошел на это, что Павел поступил смело, прямо и честно, что он отверг эти учения как нечто противоречащее истине, и Павел помог всем нам вернуться к Христу. Если бы Павел согласился и принял эти учения об обрезании, о субботе, о пищевых запретах, то получилось бы, как он сам здесь говорит в послании Галатам, что он заново строит то, что когда-то он разрушил. И мне очень нравится то, что сказано в послании к Ефесянам 2:15. Там говорится, что Господь,
упразднил закон заповеди в предписаниях и в себе, посредством своей смерти, своего воскресения, сотворил одного нового человека, так устанавливая мир. И даже в самом послании к Галатам, в 3 главе говорится, что мы крещены в Христа, и что теперь нет больше греков и иудеев, что мы все одно в этом замечательном Христе. Если мы вернемся к этому ветхозаветному обрядовому закону, к обрезанию, к субботе, к пищевым запретам, новый человек будет уничтожен, и мы окажемся полностью уведены от Христа. Я хочу сказать, что эти 3 вещи, обрезание, суббота и пищевые запреты, это действительно часть Ветхого Завета, но это тени, и эти тени указывают нам на Христа. В послании к Колоссянам, во 2 главе, Павел говорит, что какие-то пищевые запреты, правила в отношении пищи, еда, питье, затем суббота, затем новомесячие, затем праздники, ежегодные праздники. Он говорит, все это тени, а тело, которое отбрасывает эту тень, это Христос. Например, обрезание – это тень, которая указывает нам на распятого Христа. Но если у вас есть сам распятый Христос, зачем вам тень? Зачем вам это обрезание? Или суббота. Суббота – это прообраз, это тень Христа как настоящего покоя. Но если у вас уже есть сам Христос как покой, зачем вам тогда нужна суббота? Наконец, в Ветхом Завете есть пищевые запреты. Это тоже тени Христа. Христос сам является этими правилами в отношении пищи. Он является действительностью этих правил. Кроме Христа все остальное не свято, поэтому давайте забудем о тенях, давайте сосредоточимся на том, чтобы есть Христа, чтобы наслаждаться им.
Владимир, в Новом Завете нет книги, в которой подробно была бы изложена биография Павла, но есть различные отрывки, которые дают нам представление о его жизни. И в следующем фрагменте из своего сообщения Witness Lee будет говорить как раз об одном из таких отрывков. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Paul's faithfulness. Going up to Jerusalem again. 14 years later. Paul told us he...
Верность Павла. Потом, через 14 лет, я опять пошел в Иерусалим. Павел сказал нам, что он пошел туда с Варнавой идти там согласно Откровению. Мы знаем, что это соответствует времени, описанному в 15 главе Деяний. В 15 главе Деяний говорится, что к тому времени иудействующие причинили много неприятностей, приходя и говоря людям: «Если вы не обрежетесь, вы никогда не сможете быть спасены». Они сделали обрезание условием Божьего вечного спасения. Это серьезно. В это время Павел получил откровение о том, что ему нужно пойти туда, где находится источник этих неприятностей. И он пошел, чтобы изложить благовестие, которое он проповедовал среди народов, но изложил он его отдельно от других, тем, кто был почитаем. Павел, Варнава и Тит пошли в Иерусалим не для того, чтобы собрать большое собрание, а чтобы просто пообщаться с апостолами и старейшинами, которых Павел назвал теми, кто был почитаем. Здесь также говорится, что те, кто был почитаем, ничего не прибавили Павлу, он ничего не получил. Я не думаю, что у Петра, Якова и Иоанна было что-то, чему они могли научить Павла. Но я думаю, что Павел, в свою очередь, мог научить их многому. Откуда мы знаем это? Все они что-то написали. Петр написал 2 послания, Иоанн написал 3 послания, а также Евангелие и Откровение. Иаков написал послание Иакова, а Павел? Павел написал ровно 100 глав. На самом деле Павел увидел намного больше Петра, Иакова и Иоанна. Вы должны понять, что Петр, Яков и Иоанн знали Господа в основном в плоти. Но Павел узнал Христа целиком и полностью в духе. В плоти Павел, скорее всего, никогда не видел Иисуса в лицо. Никогда не видел. Но Петр, Яков и Иоанн были с Господом Иисусом. Может быть, день и ночь на протяжении 3,5 лет. Они видели Господа Иисуса физически, и они очень многому научились от Господа Иисуса физически. Но все это лишь в физической сфере. Однако Павел узнал Иисуса не физически, а духовно. Он сказал нам в 5 главе 2 послания к Коринфянам, что мы знаем Иисуса, знаем Христа не согласно плоти, а в духе. Только по одной книге, по посланию к римлянам, можно судить о том, что Павел увидел намного больше в отношении Христа, чем Петр, Иаков и Иоанн. Он мог бы многому научить Петра, Иакова и Иоанна, научить тех, кто был почитаем в Иерусалиме. Но там была не такая атмосфера.
Владимир, какое-то время назад мы говорили о благовестии, которое проповедовал Павел, и об откровениях, которые он получил непосредственно от Господа. Затем он пошел в Иерусалим, чтобы подтвердить все то, что он получил от Господа в общении с братьями. Это было очень хорошим свидетельством его осознания и оценки тела Христова. Но вот прошло 14 лет, и он снова идет в Иерусалим к тем, кто был почитаем. Зачем Павел пошел туда во второй раз? Каким образом это указывает на его верность?
Ну, это указывает на его верность, потому что Павел знал, что источником проблемы является Иерусалим. Источником иудаистского влияния была церковь в Иерусалиме. И Павел решил обратиться к источнику этой проблемы. Он хотел решить эту проблему в корне. Поэтому он пошел в Иерусалим. И здесь, во второй главе, мы видим несколько вещей, которые указывают на верность Павла. Павел был верен откровению. Благовестие, которое Павел проповедовал, пришло не из Иерусалима, не из Иудеи. Это благовестие пришло к Павлу непосредственно от самого Господа Иисуса. И Павел пошел согласно откровению. Павел стремился к тому, чтобы жить посредством Господа, который как дух находился в его духе. Павел не занимался дипломатией. Павел не занимался какими-то политическими играми. Павел не вел себя лицемерно. Он должен был решить этот вопрос, решить эту проблему. Он пришел, и он представил все братьям. И Павел говорит здесь, что он сделал это отдельно от других. То есть он не стал устраивать шум. Он не пришел в Иерусалим для того, чтобы собрать вокруг себя толпу последователей, прославиться, стать знаменитым. Нет. Он пошел в Иерусалим для того, чтобы показать братьям то, что он получил от Господа. И при помощи своего откровения противостать всему тому, что мешало благовестию. Он был верен Господу до такой степени, что он пошел разговаривать, как он говорит, с теми, кто был почитаем. То есть с очень влиятельными братьями. Но он это сделал отдельно от других, в частной обстановке. И Павел говорит, что он ни на час не уступил лжебратьям. Павел твердо стоял, чтобы сохранить истину. И Павел говорит, я ничего не получил от тех, кто был почитаем. Павел выслушал их, но они не могли ничего добавить к тому, что уже было у него. Наоборот, он говорит, что я мог очень многое дать им, потому что Павел очень много получил непосредственно от самого Господа Иисуса. И Господь поручил Павлу благовествовать необрезанным людям, благовествовать язычникам. И в 11 стихе 2 главы говорится, что Павел лично выступил против Петра, лицом к лицу. На самом деле, очень многие верующие боялись Петра, потому что Петр занимал очень видное положение. Но Павел не побоялся выступить против Петра. Все эти моменты показывают нам, что Павел действительно был очень верным служителем Господа.
Да, Владимир, это также показывает, что не все из них были так же верны, как Павел. И мы увидим это в нашем последнем отрывке из сообщения Witness Ali.
By reading his record in this section, we have to realize he was an honest person, he was faithful.
Читая слова Павла в этом отрывке, мы должны признать, что он был честным человеком, что он был верен, что ему были присущи прямота и смелость. Это позволило ему выступить против Петра, выступить против Петра лицом к лицу. Почему? Потому что Петр был не настолько верен. Петр был первым, кто получил видение того, что больше не нужно соблюдать левитские предписания в отношении пищи. Но вскоре после этого в Антиохии Петр начал лицемерить. В Антиохии сначала он ел с необрезанными. Если это было нечисто, он не должен был этого делать. Но он делал это. Когда он ел, он тем самым подтверждал, что это не что-то нечистое, что в этом нет ничего неправильного. Если это было неправильно, почему он делал это? Поскольку он делал это, безусловно, не было неправильным. Но когда пришли люди из обрезанных, Петр перестал есть с необрезанными и отделился. Почему? Потому что он боялся тех, кто из обрезанных. Из этого вы видите, что атмосфера соблюдения обрезания была сильна. Более того, а вместе с ним лицемерили и остальные иудеи, так что даже Варнава был унесен в их лицемерии. Это указывает на то, что в то время была атмосфера, в которой всех верующих усиленно принуждали обрезываться. Они так и делали. Петр не должен был поддаться на это. Петр был ведущим апостолом. Он получил видение, но он лицемерил. Он не забыл, он не мог забыть, это невозможно забыть. Поэтому Павел упрекнул его. Павел сказал, они не прямо ходят по отношению к истине благовестия. Павел выступил против Петра лицом к лицу. Петр был полностью неправ, лицемеря, заставляя или убеждая языческих верующих жить по-иудейски. Уверяю вас, это наносит огромный вред ясной истине благовестия. Так что апостол Павел, скорее всего, был единственным, кто был настолько смел, чтобы упрекнуть ведущего апостола. Благодарение Господу, что был такой брат. Мы должны благодарить Господа. Если бы его не было, истина могла бы быть искажена. Но, аллилуйя, истина сохранена чистой, кристально чистой в Новом Завете. Сегодня в Христе нет обрезания. Сегодня у нас есть освобождение, свобода от рабства под законом, от уз обрезания. Теперь нам нужна лишь вера в Христа.
Владимир, мы упомянули 11 стих из 2 главы, где Павел говорит, что выступил против Петра или Кифы лицом к лицу, потому что тот вел себя неподобающе. Позвольте мне прочитать несколько следующих стихов. Затем вы могли бы показать, как они показывают не только верность Павла, но и неверность Петра. «Ибо до того, как пришли некоторые от Иакова, он, то есть Петр, ел с язычниками. Но когда они пришли, он стал отступать и отделяться, опасаясь тех, кто из обрезанных. А вместе с ним лицемерили и остальные иудеи, так что даже Варнава был унесен в их лицемерии». Но когда я увидел, что они не прямо ходят по отношению к истине благовестия, я сказал Кифе перед всеми, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, как же ты язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Убедительный аргумент, не так ли?
Разумеется. Сначала Петр ел вместе с необрезанным, ел вместе с язычником, потому что у него было ясное видение от Господа. В 10 главе Деяний он увидел, что теперь язычники чисты, и что он может есть вместе с ними, он может быть един вместе с ними. И Петр, следуя этому видению, одно время действительно общался с язычниками и не видел в этом ничего плохого. Но затем, тут сказано, когда пришли какие-то люди из Иерусалима, как здесь сказано, от Иакова, Петр испугался и начал постепенно отходить, отделяться от язычников, начал уже не есть вместе с ними, потому что он боялся тех, кто от обрезания. И это показывает нам, что Петр не был верен истине благовестия. Более того, Петр сам повлиял на других верующих, и те, кто попал под его влияние, присоединились к Петру в его лицемерии. Павел употребляет здесь это сильное слово — лицемерие. Лицемерие — это какая-то дипломатия, какая-то политическая игра. Петр пытался угодить человеку, угождать каким-то людям. Но когда пришел Павел, Павел не повел себя подобным образом. Павел не хотел угождать людям. Павел пришел для того, чтобы представить истину благовестия, чтобы быть верным Господу. Петру следовало продолжать есть вместе с язычниками. Они были его братьями в Христе, но теперь он не просто сам отступил и отделился от них. Он повлиял и на других верующих. И те тоже перестали наслаждаться одним новым человеком, тоже отказались от свободы, которая у них была в Христе. И это влияние было настолько сильным, что даже один из соработников Павла, Варнава, тоже был уведен от Христа и тоже был уведен к другому, иному благовестию. Это позор. Это позор. Когда мы смотрим на Петра и Павла, мы видим два ярких примера. Положительный пример и отрицательный пример.
Я рад, что вы сказали это, Владимир. Я хотел бы подчеркнуть, что мы не ставим себе целью критиковать или умолять Петра. Мы ценим его как одного из авторов Нового Завета. Но в тот конкретный период его жизни и служения его слабость была облечена не для того, чтобы мы принижали его, но чтобы мы научились на его ошибках и его недостатке веры, и чтобы мы сами не попали в такую же или в подобную ловушку. Сан Петр в одном из своих посланий рекомендует учение Павла, как бы признавая: «Да, я пал, я подскользнулся». И все мы должны получить такое видение. Владимир, это было очень прекрасное общение. Жаль, что у нас не осталось времени. И мы приглашаем вас еще на наше изучение послания к Галатам. Приходите еще раз.
С большим удовольствием приду. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.